Добрый день, коллеги. Добрый день, коллеги. Хорошо ли меня слышно сзади? Помашите рукой как-нибудь. Не слышно, Паша, не слышно. Вчера на тренерском сборе по-другому обсуждали, о чем стоило бы прочитать лекцию. Разные процессы идут на интенсиве, отталкиваясь от этих процессов. Коллеги мне столько накидали, что я сейчас буду вам что-то такое рассказывать. А насколько далеко мы уйдем, я даже не знаю. Но если мы уйдем недалеко, в общем, я надеюсь, что не сильно далеко мы с вами доберемся, то коллеги продолжат на следующих лекциях. И сегодня решили назвать эту лекцию, если ее так можно назвать, трансформирующий опыт терапии. Что такое терапия, зачем терапия, почему именно терапия? Но вообще-то люди меняются от разных других прекрасных вещей. Допустим, люди могут меняться в процессе медитации. И вот недавно ко мне в группу записалась астролог. Я тоже думаю, что она каким-то образом влияет на жизнь. Или люди могут заниматься такой реабилитирующей, развивающей медициной, делать всякие пластические операции, тоже они будут меняться. Или люди могут заниматься, ну я не знаю, ну или есть такие смежные профессии, как коучинг, да? Есть цель, есть технология движения к этой цели, я по шагам двигаюсь к этой цели, достигаю результатов, делаю домашние задания, выполняю определенные шаги, если не выполнил, разбираюсь, чуть ли не выполнил, да, и так дальше, идет движение по той или иной модели. Ну или консультативная психология. Я учил, как человек развивается, какие он там стадии проходит, я знаю эти стадии, как он со стадии на стадии переходит. Или, допустим, я изучал, как движется семья, и я, допустим, понял, что в определенном возрасте мои родители становятся престарелыми, и в моей семейной системе рано или поздно попадают на младшее место, становятся детьми. Они уже туда на младшее место попали, о них уже нужно заботиться. И нужно спасать их от мошенников, да, а, допустим, у них еще все имущество. И они с этим имуществом распоряжаются, как расшалившиеся дети, да. И тогда консультативный психолог очень четко расставит точки над и скажет, надо делать то, надо делать то, надо делать то. И это будет прекрасная работа, очень нужная работа. А чего тогда терапия, да? Почему именно терапия? И что за формат такой, этой самой терапии? И вы знаете, вот такого прямого ответа, чтобы раз и, там сказать, а что сказал? Терапия, это то-то-то-то-то. Ну, я слышал прекрасное определение от своих коллег. Но как-то вот, знаете, вот хорошее определение, оно как-то входит в тебя, да, и ты уже им всегда пользуешься, и больше никак. Ну вот, уже бутылочку не могу открыть. Спасибо, Николай. Терапия как терапия, психотерапия, ей 100 лет, ну, чуть больше 100 лет. И как только она появилась, да, как только она захватила умы, да, она стала очень быстро развиваться. И сейчас модальностей в мире, ну, несколько сотен методов, которые объявили себя психотерапией. Последний раз, когда я интересовался этим вопросом, это было лет 10 назад, пришлось смотреть, сколько модальностей зарегистрировано в Российской Федерации. Вот в тот момент в Российской Федерации было зарегистрировано 48 модальностей. Не знаю, как сейчас. Сейчас наверняка еще что-то такое добавилось. Появились какие-то создатели метода, которые объяснили, значит, что их метод исключительно уникальный, отличается от других, имеет свою философскую основу, глубокие основания нейрофизиологические и так дальше. А мы здесь собрались по поводу гештальт-терапии. Тогда для нас вопрос, чем отличается терапия вообще и чем отличается гештальт-терапия в частности. То, чем мы здесь занимаемся. И то, как это какое-то практическое значение имеет здесь, именно в пространстве интенсива. Ну, надо признать, что любая терапия, как правило, она начинается с процесса консультирования. Без этого мы не можем обойтись. И какой-то этап терапевтического процесса, этап вполне себе консультативный. Когда терапевт или психотерапевт, давайте называть терапевт, расспрашивает клиента о его жизни, о том, кто он такой, откуда он, почему он такой, какой он есть, какие важные факты в его биографии, да, из чего сложена его семейная ситуация, из чего сложена его рабочая ситуация. И дает какие-то первые отклики на то, что он слышит. Этот консультативный этап, и, кстати, ради этого консультативного этапа очень многие люди приходят в терапию, и им важно получить какой-то ответ на ясно поставленный вопрос. И есть такой запрос на такой быстрый ответ. И вдруг, если этого быстрого ответа не получается, то возникает некоторое разочарование у клиента. Собственно, терапия начинается тогда, когда мы начинаем не просто отвечать на вопросы и находить какие-то решения, исходя из того знания о динамике развития человека или там, динамике развития семьи, которая у нас есть. Она начинается, наверное, с того момента, когда мы начинаем исследовать сам процесс организации, но не организации психики, а организации жизни этим человеком. Сам процесс его ориентировки, сам процесс его переживания происходящих событий. По сути, совсем уж терапия – это тогда, когда мы начинаем исследовать фон. Потому что у меня может быть огромное количество разных событий, острых событий, жарких событий, травмирующих меня событий. Но я счастлив или я несчастлив? Я переживаю радость или я не переживаю радость? Это состояние моего фона, того фона, который как бы между вот этих острых всяких ситуаций. И человек может переживать очень сложный период в своей жизни. Ну вот я могу разговаривать с клиентом, а клиент в этот момент находится материально в минусе. В семье переживает развод, у него там проблемы с ребенком, да? И в этот же момент он переживает удивительную радость, потому что он нащупал какую-то свою важную для себя тему, важную цель, он развивает какое-то свое предприятие и честно говорит, что я вот сейчас весь в этом процессе, я увлечен этим процессом, и правда. Я смотрю, и, допустим, тот человек, который приходил полгода назад, у которого все было стабильно и нормально, этот человек был с депрессивным фоном, с депрессивным, со слезами внутри, где-то спрятанными. А сейчас он вроде бы все это дело меняет, разрушает, да, а фон у него, у этого человека хороший. Человек в этот момент счастлив. И вот я думаю, что терапия – это исследование своего способа, каким образом мы живем. Исследование этого самого фона. И какие предпосылки, да, что нужно понимать, когда мы пускаемся в это исследование. Ну, понятно, что стадию консультативную стадию мы обойти не можем. Эта стадия в каждой терапии есть. И иногда человек ходит месяцами, и он находится на этой стадии психологического консультирования. А терапевт ждет тот момент, когда человек скажет, слушай, ну все, мне сегодня не о чем, вроде как все решилось. И у человека в этот момент, у клиента в этот момент некоторая растерянность, а у терапевта в этот момент поднимается азарт. О, наконец-то, да, мы перестали говорить о горячих пирожках, о горячих событиях, которые происходят. Наконец-то мы переходим к чему-то такому основательному. И нам можно немножечко позамедлиться, да, и поприсматриваться к тому, что происходит, и к тому, как оно происходит. И вот тут некоторые предпосылки. Предпосылки
того, почему даже в самом благополучном периоде нашей жизни нам есть чем заниматься. Основатели гештальт-терапии писали про антропогенез невроза. О том, что само появление второй сигнальной системы, способность осмысливать то, что происходит, способность смотреть на себя со стороны, по сути, невротична. Если животное вставлено в свой собственный мир, вставлено в свое поле, да, там, не знаю, голова впереди, передвигается на четырех конечностях, органично в этом поле присутствует, движется за своими потребностями, да, и есть такое переживание целостности, вот, то человек не таков. Человек стоит на двух ногах, голова у него сверху, значит, туловище как-то отделено, он этой головой может куда-то улетать, смотреть на себя со стороны, осмысливать, обобщать, абстрагироваться, проецировать, фантазировать. И вот на первой ступени, когда мы начинаем заниматься и начинаем разбираться с зонами осознавания, очень многие замечают, что вот эта зона фантазии, да, вот это поддерживание как раз второй сигнальной системы, вот эта зона фантазии занимает большую часть времени. То есть человек не столько действует, сколько думает. Ну, фигурально выражаясь, не столько живет, сколько готовится. Фантазирует, представляет, оценивает. А со стороны выглядит таким довольно-таки задумчивым и отрешенным. И если мы понимаем, что все, что нужно человеку, находится снаружи человека находится все. Пища, воздух, другие люди, все что угодно, все, что мы хотим, да, находится снаружи, то чей-то он такой задумчивый, чей-то он находится внутри. То есть он каким-то образом свою энергию, которая по сути направлена во внешний мир, он каким-то образом завернул и развернул ее туда внутрь. И вот этот антропогенез невроза, да, то есть мы все такие чуть-чуть завернутые внутрь. А особенно сейчас, да, мир такой разнообразный. Если раньше удовлетворение потребностей было непосредственно на расстоянии вытянутой руки, то сейчас обилие информации, квадратненький прибор у нас в руках, да, который открывает тебе доступ в целый мир. И в принципе огромное количество потребностей как бы заворачивается туда, и мы остаемся наедине с собой, наедине с этой информацией, будто бы чуть-чуть оторваны от внешней среды. Вот сейчас смотрю вокруг, замечаю, господи, как красиво. Давно не смотрел. Тоже был внутри своей головы, да? Сейчас сильно захвачены этой темой ретрофлексии. Ретрофлексия, когда моя энергия, направленная во внешний мир, моя энергия, направленная на людей, не разворачивается, я остаюсь один и заворачиваю эту энергию куда-то внутрь. И весь тот мир, с которым я сталкивался, мои авторитеты, мои родители, те люди, с которыми я себя сравниваю, они начинают жить внутри меня в форме каких-то голосов внутри меня. Представляете, у меня голоса внутри головы. Ну, это не совсем шизофрения, да? Это скорее сомнения, да, такие сомнения. И этих сомнений может быть огромное количество. И в принципе моя ориентировка в поле может быть очень разная. Моя ориентировка в моем собственном поле может быть через наблюдение своей жизни, наблюдение себя в этом поле. Через любопытство к этому полю, через любопытство наружу и через возбуждение, которое у меня возникает. Если у меня это возбуждение возникает, я двигаюсь за своим возбуждением и строю свою жизнь, исходя из этого внутреннего возбуждения. Это такая организмическая ориентировка. И эта организмическая ориентировка позволяет мне, исходя из того контекста, в котором я нахожусь, простраивать свой мир так, как он, ну, таким, каким я хочу его делать, следовать за своими интересами. Я могу замечать других людей. Я могу замечать, допустим, кто как что здорово делает. Я могу любопытствовать о том, как этот человек это делает, и могу подворовывать у этого человека, ну, или там учиться у этого человека, да. Вот. И тогда это ориентировка от внутреннего возбуждения к обучению, к развитию себя, исходя из того контекста, который у меня есть. А ориентировка может быть другая. Ориентировка может быть шуддистская. Ну, от английского should, would, must. Да? То есть какие-то люди вокруг что-то мне такое говорят. Да? И я наблюдаю, как у них все устроено. Я могу, допустим, наблюдать, как здорово они живут. И думать, господи, почему я не так живу? Я могу тогда поселить их внутри своей головы, и внутри головы у меня появится... Ну, я условно сейчас выражаюсь, да, появляется голос, критический голос, который будет оценивать все мои действия в сравнении с кем-то более успешным. И эти голоса могут прививать мне мои родители. Как недавно мне рассказывал один из клиентов, он говорил, что он отличник. Он говорит, я приходил домой и говорил, у меня пятерка. А мама спрашивала, почему не шестерка? И мы понимаем, что мама спрашивала с юмором, да? Но для него это не было юмором. То есть у него была какая-то постоянная установка, что он что-то такое не дотягивает. А мы действительно не дотягиваем. Потому что мы всегда не до такие. Мы всегда чуть-чуть не до. Если я много людей поселю у себя в голове, да, и буду ориентироваться вот от этого сравнения, от этого сравнения или от этой зависти, да, то, в принципе, я, это прекрасный способ испортить мне всю свою жизнь. Я работаю, я увлечен, а тут друг меня спрашивает, да, друг, у которого там предприятие свое. Он говорит, Алексей, я что ты такой занятый? А ты что, не можешь научить там 10 психотерапевтов работать вот так, как ты работаешь? И потом больше не париться, сидеть просто там, сказать, а потом 100 человек обучить, и все, и они все будут работать. Ты будешь, и ты правда думаешь, ну, парень так живет, да? Он организовал систему, и все. И я так не могу, да? Я не могу обучить 10 человек, как только я научил одного, он тут же пошел работать самостоятельно. Гад такой. Надо подумать над этим процессом, кстати. Или я могу смотреть, как прекрасно у кого-то что-то устроено, и тогда обесценивать то, что есть у меня. Хотя то, что есть у меня, оно было создано, простроено, исходя из тех контекстов, которые у меня были. И вот, допустим, вот этот антропогенез, да, и разворачивается в такой процесс ретрофлексии, когда я не столько действую, сколько я внутри сам себя останавливаю и обесцениваю в своем возбуждении, потому что мое возбуждение по сравнению с кем-то другим, оно является каким-то, я не знаю, мелким. И как тогда действует терапевт? Терапия – это позиция незнания и позиция сомнения. Это позиция исследования и позиция отсутствия готовых формул, готовых суждений, готовность пуститься в исследование тогда, когда ответа нет. Вот мы тут обсуждали такой феномен на интенсиве, как власть первого впечатления. Идет выбор терапевта клиентами или, допустим, супервизора терапевтами. И люди двигаются за первым впечатлением. Они хватают кого-то, кто попался под руку, да, потом у них возникает это первое впечатление и недолго остаются в этом первом впечатлении. А мы понимаем, что первое впечатление – это всегда проективно окрашенное, проективно заряженное впечатление. И если оставаться в этом первом впечатлении, то мы далеко не уедем. Да? А если мы попробуем пойти за, попробовать поисследовать, а реально, а как с этим человеком? А как у меня с ним получается? А да, в сравнении с другими он, может быть, где-то там с кем-то там не дотягивает. Я знаю, что многие клиенты выбирали себе терапевта из тренеров. А потом вдруг выяснили, что нет, не из тренеров, да? Оказывается, надо выбирать из других людей. И как тогда быть с этим первым впечатлением, да? Терапия – это совместное исследование происходящего процесса. Совместное исследование, и в этом исследовании есть ответственность терапевта, есть ответственность клиента. Он пользуется терапевтом как человеком, который со стороны смотрит на то, что происходит, и отталкивается от его откликов. Ну, что, пойдемте все-таки внутрь, да? Но было бы странно, если бы сидели под дождем и мокли, да, и терпели все это. А так мы подвигались, размялись. Мне кажется, здорово. По крайней мере, эта лекция запомнится. Хотя бы перемещением. Ну, вот я про власть первого впечатления, что оно обычно обманчиво. И вообще первое впечатление мы делаем проективно, да, у нас есть заготовки определенные внутри, мы их разворачиваем на внешний мир, отталкиваемся от этого. А потом вдруг замечаем, что оно неверное. Кстати, такой большой навык, да, двигаться не за первым впечатлением, а потом разобраться. Потому что, ну вот интересно, это в семейной терапии. Я точно знаю, что люди ходят на семейную терапию, а самая большая мысль, которая относится к мужчинам, что мужчина в семейной терапии в конце концов осваивает. Самая большая истина, вы не поверите. Самое большое, что ему приходится освоить, это то, что женщины меняются. Он смотрит на нее влюбленными глазами от своего первого впечатления, вспоминает свою девочку. И они прожили вместе 20 лет, а он говорит, я говорю, а что ты хочешь? Он говорит, я хочу, чтобы вернулась моя девочка, да, а девочка давно там, не знаю, продвинутый, очень эффективный человек, очень сложный. И, господи, думаешь, ну твоя девочка точно не вернется. Вот. Так и здесь, так и на интенсиве. Первое впечатление, обратите внимание на первое впечатление, оно достойно, конечно, оценки. Исходя из того, что вы проецируете, да, как вы проецируете. А потом лучше разбираться, что за человек все-таки рядом с вами, да, и как этот человек может быть вам полезен. И в этом смысле очень хороша, вот мне нравится метафора пловца. Если я плыву в воде, я не вижу, как я плыву. Я плыву в воде, я делаю это дело, да, но я не понимаю, как я плыву. В смысле, я понимаю, как я плыву, да, интуитивно, но вряд ли я вижу, куда я плыву. А человек, который стоит на берегу, он может быть глупее меня, да? Он может не понимать, как плавать, но он видит, куда я плыву, и он видит, как я плыву. И в этом смысле терапевт, который он по отношению к моей жизни, он на берегу. И он стоит и смотрит со стороны, что я делаю и как я делаю. И его отклик может быть мне очень полезен, потому что это отклик того человека, который стоит со стороны, смотрит со стороны. На каких принципах основана терапия, в частности, гештальт-терапия? Ну, вот эти принципы я попробую сейчас перечислять, насколько они будут попадать. Это принцип целостности, холизм. Человек все-таки целостен. И мы счастливы телесно, мы радостны телесно. Если нам хорошо, нам легко. Мы это ощущаем в теле. И сколько бы ни был развит мозговой аппарат, да, если не чувствует легкости внутри, все-таки это не то. Не надо хмуриться. Я небо сейчас. Должен послушаться. Вот. И в этом смысле очень большое внимание гештальт-терапевты обращают на телесные проявления. Как человек сидит, как он дышит, как он двигается. Свободен он в своей позе, либо он не свободен. Или у него много каких-то движений, да, странных движений, которые вне зоны осознавания. Это принцип реализма. Мы понимаем, что то, что сейчас происходит, это единственный момент, когда мы живы. И то, что сейчас происходит между нами, в моменте между нами, в этой капле видно все море. У меня нет отдельной души, чтобы ее использовать там на работе или там у себя в семье, в отношениях с конфликтующим партнером. Вот. Я один и тот же везде. И поскольку я один и тот же, вот то, что я делаю сейчас, можно наблюдать прямо сейчас. И это рано или поздно разворачивается в отношениях между терапевтом и клиентом. И это реальность. Это не фантазия, это реальность. Прошлого нет. Оно уже закончилось. Будущего нет. Мы его только планируем. Мы живем ради будущего, дабы ориентированы на будущее, но будущее определяет то, какое прошлое мы подтягиваем в контакт. И это в реальности нынешнего контакта здесь сейчас. Мы используем принцип релятивизма относительности. Мы понимаем, что если человек переживает какое-то событие, нам непонятно, что он может переживать, потому что иногда люди, переживая смерть, переживают радостное освобождение. Иногда они переживают глубокое горе. Да? Или а как человек может переживать, скажем, разрыв отношений? Тоже очень по-разному. Да? Или как человек может переживать то, что на него свалилось какой-то успех? Тоже очень по-разному. Масса тому литературных примеров, да и в практике, я думаю, вы это видели. И даже если человек переживает что-то определенным образом, да, поскольку мы существа такие полярные, мы можем переживать сначала один полюс, да, там радоваться чему-то, а через какое-то время, а терапевт может поддерживать эту радость, но понимать, что когда-то эта радость закончится, появится какой-то еще оттенок, еще какая-то нота. Да, и вот этот релятивизм, эта относительность, она же, так сказать, работа с полярностями в терапии, тоже важный принцип. Принцип осознанности. Вообще-то принцип осознанности гештальт-терапия, гештальт-психология вообще, да, и гештальт-терапия в частности, начиналась. То, как организовано наше сознание, что мы замечаем, что не замечаем, как наши стереотипы становятся вдруг незаметны. Или, допустим, как вдруг в сознании у терапевта во время сессии появляются какие-то мысли, которые вроде бы не имеют никакого отношения к процессу. Но мысли носят несколько навязчивый характер. И тогда, если это уместно, терапевт может использовать этот феномен, возникший в сессии. И этот феномен может быть разным. Он может быть прояснять какую-то скрытую вещь, да, какую-то скрытую фигуру и позволит развернуть эту скрытую фигуру. Можно. Может быть, есть зонтик у кого-то, да? Принцип ответственности. Ну вот в клиент-терапевтических отношениях. Как бы я развернул этот принцип ответственности? Когда мы приходим в терапию, есть терапевт, который работает на нас, который нам пытается помочь, да, и который нас слушает, который внимателен, да, к тому, что происходит. Есть моя ответственность, мое мужество, моя ответственность за ту степень откровенности, которую я могу себе позволить, те границы, за которые я не могу пойти, которые я обозначаю для себя. Моя ответственность за соблюдение сеттинга, моя ответственность переносить фрустрацию, когда мне задают вдруг сложные или какие-то дурацкие вопросы. Вот и моя ответственность за изменения, потому что только я решаю, буду я что-то делать или я не буду что-то делать. Пойду я в этот процесс изменений или не пойду. Есть прекрасный принцип актуальности. Потому что в данный конкретный момент актуальна какая-то одна вещь. Какой-то один процесс выходит на первый план. И вот очень часто люди приходят, и у них много процессов. И то, и то, и то, и то, и то, и пятое, и десятое. И не знаю, тогда, может быть, в этот момент самым актуальным процессом будет вот эта самая окрошка, да, которая разворачивается. Вот это слияние с происходящим. Сам процесс этого слияния, да, сам процесс этого не разбери, поймешь. И тогда, может быть, стоит замедлиться и, правда, присмотреться, что есть такое со мной, что я не могу уделить главного. И тогда надо определенные усилия для того, чтобы посидеть, чуть-чуть помедитировать вместе с терапевтом. и сообразить, что сейчас в данный момент актуальна совершенно определенная вещь. Она набирает больше энергии. Ну и принцип. Иногда его называют принципом автономности. Автономность не в том смысле, что я автономен и не нуждаюсь ни в ком. Я нуждаюсь в людях, я из семьи вышел. В семье самые мои большие ресурсы и силы. Но я автономен в том, что я выбираю. Я в любой ситуации выбор делаю все-таки сам. И терапевт будет с вами заниматься в этом состоянии сомнений, вот этим самым выбором, да, поддерживать тот самый выбор, который возможен. Как протекает процесс терапии, в том смысле такая глобальная, да, глобальная по стадии, если смотреть. Но если вы оказались в этом пространстве, то в какой-то момент своей жизни вы были соблазнены этой идеей. То есть у вас был позитивный перенос. Если вы никогда не занимались терапией, никогда никуда не ходили, да, и вдруг пришли к терапевту, ну, наверное, вы думали, что терапевт умный. Или знающий, или подготовленный, или симпатичный, не знаю. Или он какой-то такой, у него есть какое-то знание такое сакраментальное. Это, конечно, проекция, да, это стадия позитивного переноса. У многих эта стадия позитивного переноса заканчивается мгновенно, после первого контакта. Ты пришел со стадии позитивного переноса, посмотрел, сказал, о, Господи. Вот. И потом возникает обязательно, во время терапии, рано или поздно, обязательно возникает стадия негативного переноса. Негативный перенос, когда вы замечаете, что терапевт какой-то не такой. Что-то не дотягивает, что-то какое-то, я не знаю. В кабинете у него пыльно, и стоит он дорого, и физиономия у него не та. И говорит какие-то банальности, и еще и как-то сопит. Вообще отвратительный человек. Если он такой статусный человек, ну, наверное, вы это не скажете, вы потихонечку сольетесь, да? А если он такой, ну, доступен контакту, вы так можете немножечко сверху покровительственно ему сказать, что ну, что-то не то, да? Вот это стадия негативного переноса. И вы будете в каких-то этих переживаниях какое-то время. В переживаниях вот этого негативного переноса. А потом, если вам удастся удержаться и взять на себя ответственность на продолжение этого диалога, то у вас может возникнуть переживание, что ну да, что-то не дотягивает, опыт маловато, правда дороговато и кабинет пыльный, да? И вообще шутит как-то странно, да? Так, не знаю, мой дедушка так шутил. Ну вот. Ну, ладно. Да? Возникает такая рабочая стадия, да? Рабочая стадия, когда вы, правда, можете перестать сильно включаться в то, какой он, да? И, правда, развернуться к исследованию, какой я в этом контакте. Возникает вот эта рабочая стадия. И вот эти стадии позитивного переноса, негативного переноса, потом рабочая стадия, они так будут продолжаться. Будут продолжаться какое-то длительное время. А если говорить на интенсиве, то на интенсиве, знаете, вот нижнее белье не меняют, да? БАДы не меняют, и таблетки в аптеке, и терапевтов тоже не меняют, и супервизоров тоже не меняют. Поэтому ну, надо жить с тем, с кем живете. И на самом деле интенсив, вот сама организация интенсива, это организация полного цикла контакта. Вот любой день интенсива – это тоже полный цикл контакта. И мы начинаем с предварительной лекции, да, где мы как-то ориентируемся. Дождь, не дождь, какие процессы, там, про что мы тут живем, что является ведущей фигурой, да, интенсива. Вот, стадия ориентировки. Потом мы начинаем исследовать в группах. И мы, когда находимся в группах, мы смотрим, как мы в мире. Да? Мое бытие в группе – это мое бытие среди других людей. И какое среди людей? Я с умным видом сижу и ретрофлексирую, запихиваю внутрь себя, да, что-то такое. Или я могу себе позволить развернуться, да, и поконтактировать с другими людьми, поисследовать себя ВКонтакте. А потом мы идем в терапию, да, и в терапии мы исследуем, какие мы контакте с одним человеком. Это прекрасный процесс. А потом все повторяется, да, а потом мы заканчиваем процесс группы, где происходит ассимиляция. Полный цикл контакта. Вот примерно так устроено все в индустрии. Мне кажется, мне надо где-то близиться к концу. Мне предложили забросить сюда метафору. Это метафора, созвучная метафора Ницше о том, как устроен человек стадийно, с чего мы начинаем, куда идем и чем, куда движемся. И в метафоре Ницше, да, человек значительную часть своей жизни проводит как верблюд. Он плохо ориентирован, и он потребляет все, что ему дают. В него напихивают, он берет, он идет, он не говорит нет, он говорит да, потому что он не может один. Ему нужно на кого-то опираться. Да? И он находится в этой стадии верблюда довольно длительное время. Потом, когда он достаточно набрался, да, всего, он переходит в стадию льва, переворачивается вверх ногами, начинает отбрыкиваться лапами от всего, что ему предлагают, и возмущается. Да? Возмущается, грызет, нарушает законы, бунтует. Да? А потом, наконец, переходит в стадию ребенка. Он убирает эти лапы, да, и растворяется, и он становится незаметен. И он тогда не бунтует и не потребляет. Он исследует этот мир и начинает ориентироваться в этом мире. Что ему подходит, что ему не подходит. Да? Исходя, и он уже, ему уже не нужны авторитеты. Он уже он выбирает сам для себя. Да? Ну, а если развернуть эту метафору ницшанскую в сторону психотерапии, да, то, конечно, какую-то часть жизни мы проводим в таком хаосе, в внутреннем хаосе, когда вокруг много всего, и мир избыточен, и прекрасен, и мы в этом хаосе очень сложно ориентируемся. А потом у нас наступает пограничная стадия. Да, пограничная стадия, когда мы бунтуем, уходим из ТВ, взрываемся, значит, опрокидываем авторитеты. Вот, а потом, в конце концов, наступает стадия осознанности, когда мы начинаем осознавать свои контексты, исследовать свои контексты, свою жизнь, и искать какой-то выбор для себя, искать, как нам лучше адаптироваться, как нам лучше устроиться. И я вас призываю к этой стадии, к стадии ориентировки, осознанности, неторопливой, к стадии такого ребенка, который перестал верить, особенно, да, но имеет много любопытства, ориентируется и выбирает. И в помощь вам в этом терапевты, и в помощь вам в этом ваши супервизоры, если вы терапевты.